Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях журналист Максим Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И все средства связи к вашим услугам. Присылайте ваши вопросы по СМС плюс 7985-970-4545 и голосуйте, соглашаясь или не соглашаясь с нашим гостем, на сайте «Эхо Москвы» в так называемой кардиограмме. Компания «Сети Виза» предлагает полиэкранный режим видеотрансляции для радиослушателей. Также есть наш традиционный Рутюб. Ну, приступим. Есть одна новость, которая сегодня взбудоражила, как ни странно, со стороны культуры. Датский режиссер Ларс фон Триер в ходе пресс-конференции в Каннах по поводу своего нового фильма в очередной раз эпатировал публику. Более того, он теперь объявлен персоной нон-грата. Среди прочего, он отвечал на вопрос по поводу своего там происхождения. Долгое время я думал, что я еврей, и был этим горд и счастлив, но потом я встретил режиссера Сьюзен Бир, еврейку, и был этому совсем не рад. А теперь я обнаружил, что я в действительности нацист. Моя семья родом из Германии, и это доставило мне удовольствие. Я хочу всем этим сказать следующее. Я понимаю Гитлера и отчасти даже симпатизирую ему.
Но там еще что-то.
Нет, это не значит, что я одобряю Вторую мировую войну или имею что-либо против евреев. Хотя Израиль — это та еще головная боль. Ну, что плохого сказал Ларс фон Триер? Имеет он право на такие высказывания?
Ларс фон Триер задал несколько загадок этим своим высказываниям. Первое, если он долгое время думал, что он еврей, то возникают вопросы. А то ли многие фоны, то есть аристократия европейская, это евреи, то ли он не фон Триер, то ли он не еврей. Одно из трех. Потому что здесь есть ясное несовпадение. Мы, конечно, знаем, что в XIX веке многие представители еврейских родов Венгрии или даже Германии или Франции покупали себе дворянство, или Голландии, или Бельгии, и просто носят, или Ротшильды те же самые, бароны, носят как бы аристократические имена, но по сути являются просто евреями и прекрасно знают об этом. Или выходцами из еврейских семей каких-то. Многие выкресты, а Ротшильды, по-моему, даже не выкресты. Второй момент. Ларс фон Триер начал свою карьеру фильмом, который, я не знаю, многие, наверное, не видели. Это такая гениальная апология национал-социализма. Это фильм «Европа», я имею в виду.
Это он фильм... обещает снять окончательное решение вопроса.
Это я не знаю. Я вот поговорю про фильм, который я видел, про «Европу». «Европа» – это сюжет о том, как в 1945 году осенью в Западную Германию приезжает американец, этнический немец, и он видит повешенных юношей из Вервольфа, которых вешают американцы. Он видит, там такой есть эпизод, как стреляется крупный немецкий промышленник, который проходит через денацификацию, и он должен... Там такой есть вот такой вот эпизод денацификации, призывает еврея, выжившего в Холокосте, очевидно, который должен сказать, что этот человек спасал евреев, хотя он был активным деятелем нацистской партии, значит, в годы гитлеризма. И после того, как вот, значит, там еврей пришедший, глядя в сторону куда-то там, говорит, что да, он понимал, ну, за деньги, естественно, говорит, то тот человек не выдержит такого позора и стреляется. Я не знаю, Ларс фон Триер все сказал о том, что он думает и как он видит мир уже своим первым фильмом. Поэтому я просто не понимаю, какие вопросы к Ларсу фон Триеру. Но вот кроме вот этого вот вопроса, фон он или не фон, как его на самом деле зовут,
да
откуда он происходит,
еврей, он не еврей,
он-то задал, нет, он-то задал эту тему. Нам-то, естественно, никакой разницы, понимаете? Он-то
вопрос,
задал
вопрос
эту тему.
Очень в очень маленькой фразе.
В чем вопрос?
Я понимаю Гитлера и отчасти симпатизирую ему. Это шокировало.
Ну, мне кажется, что эта фраза, конечно, меня это шокировало, естественно, потому что я не понимаю, в каком контексте он понимает Гитлера.
А вы в каком понимаете?
Я понимаю Гитлера как преступника чудовищного, который организовал нападение на мою страну, в ходе которой погибло 27 миллионов граждан моей страны. Для меня это самое главное злодеяние Гитлера, которое было в истории когда-либо моей страны, потому что самый большой геноцид в истории человечества – это массовое убийство советских граждан, 27 миллионов человек, вследствие нападения 22 июня 1941 года на Советский Союз. Уничтожение советских граждан...
И дальше разбираться в каких-то...
Я не хочу разбираться с Гитлером, потому что Гитлер для меня это безусловный злодей, который повинен в гибели 27 миллионов граждан моей страны. Я, конечно, сочувствую людям, которые лояльны по отношению к другим государствам или к другим национальностям, но и, конечно, безусловно, но основной акцент в ходе Второй мировой войны делался именно на истреблении советских граждан всеми видами. С помощью войны, с помощью карательных операций, с помощью геноцида, с помощью фильтрационных и карательных лагерей. Только в первую зиму 1941-1942 года от голода, холода, лишений, расстрелов и убийств умерло несколько миллионов советских военнопленных, людей разных национальностей. Я вообще не делю людей по национальностям, когда речь идет об их массовом истреблении. Для меня, что истребление евреев, что и истребление красноармейцев, это примерно одно и то же. Они в одинаковой мере истреблялись бесчеловечными образами.
Возвращаясь к тому, кто задал эту тему. Как вы считаете,
я считаю, что Ларс фон Триер...
вот такой?
Нет, ну, если он является нацистом, поклонником Гитлера и говорит об этом публично...
То есть он должен стать персоной нон-грата для всех?
Нет, ну, знаете, я вот это
ну,
вот... вот я вот не сторонник, я не сторонник таких вещей, значит, персоны нон-грата. Я считаю, что каждый
руки
должен...
Руки не подавать.
Каждый должен для себя... Ну, слушайте, руки не подавать, не подавать руки. Каждый должен для себя это решать. У Ларса фон Триера есть фильмы, которые являются гениальными. Вот, не знаю, там, например? Допустим, «Рассекая волны». Ну, та же самая «Европа» — это отличное кино. Это вот как кино, это отличное вино.
«Догвиль».
«Догвиль» супер. Потом вот следующее продолжение «Догвиля» тоже в таких театральных, которые идет в сюжетах. Отлично. Есть фильмы типа «Идиотов», которые трудно смотреть и которые являются абсолютно эстетской провокацией. «Танцующая в темноте» – это просто попса такая, на мой взгляд. «Антихрист» – это тоже очень хороший фильм, но хотя очень такой страшный.
Ну так вот что теперь, после того, что он сказал? Не смотреть
да
фильмы,
ничего.
Не давать премии?
Я считаю, что вообще такие высказывания являются не больше, чем просто высказываниями, и ничего особенного в этом нету.
То есть
сам, я считаю, что
каждый
должен отвечать за себя. Вы знаете, в искусстве, когда искусство становится партийным, то оно перестает быть искусством. Когда в искусстве начинают действовать коллективные мнения и коллективные подписи под коллективными какими-то петициями, то это уже перестает быть и искусством. Такое ощущение, что Ларс фон Триер какому-то бизнесу повредил. Пусть каждый решает за себя. Может ли он общаться с Кнутом Гамсуном? Может ли он читать Мирчу Илиаде, например, который сотрудничал с Железным легионом Кадряну?
Смотреть ли он... Лени Рифеншталь и так
Лени Рифеншталь или читать Луи Фернандо Селина, понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. Или Эзру Паунда, в конце концов, который
понятно.
Остается величайшим американским поэтом.
Я просто прошу прощения, что вас прерываю. Здесь мы уходим на небольшой перерыв. Вот только Малевич нам пишет, что Ларс фон Триер приставку «фон» сам придумал. Ну, собственно, это
Что многие, так называемые, члены дворянского собрания, это просто мошенники, которые присвоили себе эти дворянские звания.
Хорошо. Максим Шевченко, журналист, гость особого мнения. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
И что теперь? Правильно, реклама.
Уверенно чувствуете себя за рулем? Компания «Цюрих» предлагает вам оптимальное каско. Возможность экономии 50%. 8 800 777 07. ООО «СК Цюрих». Надежное страхование.
Я много летаю, мили мелькаю. Мне их на баллы, мастер банки меняю. Завтра лечу я в Лондон бесплатно. Дружить с мастер банком очень приятно.
Откройте карту Мастербанка, расплачивайтесь ей, накапливайте бонусные баллы, обменивайте их на подарки, а теперь и на мили авиакомпании British Airways. Мастербанк ОАО. Телефон в Москве. 258-4258. 258-4258.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях журналист Максим Шевченко. И мы продолжаем. Вопрос пришел, как голосовать на сайте в кардиограмме. Нужно просто найти вот это вот голосование на сайте «Эхо Москвы». И там можно согласиться или не согласиться. И показать уровень поддержки. Пока уровень поддержки выше как это называется, выше ватерлинии, скажем так.
Сейчас понизим его резко. Смотрите, я хочу вам... Вы закончили с этой?
Если можно, одну фразу, которую прислал наш слушатель на СМС. Вообще-то лучше Гитлера понимать, чем не понимать. Иначе мы будем иметь этих Гитлеров до тех пор, пока не поймем.
Для этого, по крайней мере, надо иметь возможность читать Гитлера, комментировать и критически спорить с ним. Я считаю, что запрет
книг... А значит, нельзя запрещать Майн Кампф?
Ничего нельзя запрещать. Нельзя тут якобы общественная палата, хотя это инициатива Ксении Сванидзе и отдельных членов общественной палаты, выступила с запретом протоколов сионских мудрецов, тем самым де-факто институализируя эту фальшивку как подлинный документ. Если это фальшивка, что ее запрещать? Если это подлинный документ, то тем более надо его исследовать и опровергать, понимаете? По крайней мере, запрет книг – это абсурд. Запрет книг неонацистов или нацистов, классических нацистов – это двойной абсурд, потому что в интернете есть абсолютно... Вот наберите просто «Майн Кампф» в интернете, в Гугле прямо сейчас, либо выйдете на множество вариантов «Майн Кампф» разного вида, с разными комментариями. Угу. От комментариев коммунистических оппонентов «Майн Кампф», кстати, коммунисты были практически единственными оппонентами, которые в идеологическом споре оппонировали национал-социализму, до нацистских комментариев, российских. Поэтому мне кажется, что Гитлера, чтобы понять, надо, по крайней мере, его изучать внимательно, а не приговаривать постоянно, понимаете? Это так страшно, что об этом нельзя говорить. Это нельзя читать, и об этом нельзя просто думать. А вот когда, допустим, я помню, журнал был, где публиковалось групповое интервью с Леней Рифеншталь, когда она приезжала в Петербург несколько лет назад.
Да-да-да, знаменитый ее визит.
И там на вопрос одной журналистки, этот журнал был такой, он был... как же назывался, был такой очень популярный журнал лет 6-7 назад, но там был как такой молодежный такой...
Ну, не вспомню сейчас, какой-то... неважно.
Ну, неважно, в общем, там было групповое интервью, я внимательно прочитал, и там журналистка одна задает вопрос. А вот как вы относитесь к Гитлеру, там, Геббельсу и ко всем? И Леня Рифеншталь отвечает следующее, 90 лет, говорит, я интереснее и ярче людей в своей жизни не встречала. Это были самые яркие люди, которые я видела в своей жизни. Журналистка в ужасе переспрашивает. Но они же были нацистами, они убивали. На что госпожа Рифеншталь отвечает, что я сама этих убийств не видела, но могу сказать, что это были люди там типа вот воли, люди силы. Я не помню, можно точно посмотреть. Вот у меня вопрос. Этот журнал виноват в том, что он распространяет нацистские высказывания госпожи леди Рифеншталь? Или она имеет
право... А это нацистские
право...
высказывания. Она же не говорит о том, что правильно убивали.
Эти высказывания высказывают ее политическую позицию по отношению к руководству партии, которая развязала...
Которая признана преступной.
Развязала... Да мне наплевать, кем она признана. Она... Я считаю ее преступной. Она, вторгшись, организовав войну во главе европейской коалиции против моей страны, уничтожила 27 миллионов советских граждан и разрушила тысячи населенных пунктов на территории моей страны без возврата.
Если бы это была не ваша страна, это бы имело значение? Если бы геноциду подверглись другие люди?
Тогда бы это был другой вопрос. Но геноциду подверглись советские граждане в основном. Самый большой геноцид в истории Европы – это геноцид советских граждан, граждан Советского Союза. Все остальные геноциды по отношению к этому, хотя это тоже чудовищные преступления, по численности, извиняюсь, сильно уступают.
То есть вопрос родства или вопрос количества вас в этой ситуации волнует?
Меня волнует вопрос родства, меня просто количество вообще не волнует. Родства. Угу. Я сочувствую и чехам, и полякам, ну, я имею в виду граждан, конечно, Польши, Чехословакии, Югославии разных национальностей. Евреев, поляков, там, чехов, всех, кто пострадал от нацизма. Но советские граждане для меня, вот они не делятся на национальности. Я их всех воспринимаю. И солдат, погибших на Курской дуге, которые могли бы жить, если бы они не вторглись сюда, нацисты, в нашу страну, понимаете? И погибших в лагерях, и погибших от голода в тылу, и погибших в Ленинграде, как крещенных единым списком, как сказал поэт Александр Галич когда-то в одной из своих песен. Я продолжаю тему про нацизм в Европе и неонацизм в Европе. Угу. Дело в том, что поразительным образом есть неонацисты, которые критикуются Израилем, а есть неонацисты типа Пима Фортейна, которые поддерживаются Израилем. Стоит неонацисту высказываться в поддержку Израиля, как удивительным образом этот неонацист, выступающий с откровенно российских высказываний, позиций, просто проповедующий расовую сегрегацию, никак не осуждается ни еврейскими организациями, ни государством Израиль. Более того, радикальные неонацистские партии осенью прошлого года подписали в Иерусалиме так называемую Иерусалимскую декларацию, в которой они обрушиваются на ислам, на турок, на арабов.
Максим, одновременно
высказываются в поддержку государства Израиль. Вот таким нацистом можно быть. А стоит нацисту покритиковать Израиль, Как Максим, сразу он анфанты Рибы.
Вы только что сказали, что Гитлер плохой, потому что уничтожал вашу страну.
Разницы нет. Разницы
то
нет.
Же самое.
Разницы нет для меня между теми, кто проповедует сегрегацию. Между Пимом Фортейном, который обожает Израиль, и Ларсом фон Триером, который высказывает критические отношения к Израилю. Разницы особой я не вижу. И тот, и другой благословили бы войну против Советского Союза. Для меня всякий, кто ненавидит Советский Союз, и оправдывает нацистское вторжение на его территорию, является пособником нацистов. Даже Путин хоть самый отмороженный либерал и сторонник самого отмороженного либерального рынка.
Это является... Отношение к Израилю – это отношение к Советскому Союзу?
Нет, отношение к Советскому Союзу – это отношение к Советскому Союзу. Угу. А и Израиль – это Израиль. Там тоже, там есть люди, там есть политические силы, которые открыто поддерживают неонацизм в Европе и, кстати, в России. Вот я вчера участвовал в съемках программы там на одном телеканале, обсуждали неонацизм в России. Ну, просто диву даешься. Знаете, просто вот сидят неонацисты, которые говорят от имени русских движений, но начинаешь разговаривать, это еврейка, этот еврей.
Какая разница? Вы же сами
говорите. Они сами про себя это говорят. Это не то, что физиогномически мы начинаем вычислять.
Максим,
просто люди говорят, какая разница? Какая разница, что русские неонацисты являются евреями по матери и по бабушке? Это феномен. И сами об этом говорят. Это феномен, который я хочу понять. Этот феномен Павел Лунгин, если мы говорим о кино, описал в своем фильме «Парк Горького», где лидер неонацистов узнает, Олег Борисов гениально играет его отца, что его отец является евреем. Я знаю такие реальные случаи в неонацистском движении России, когда крутая ненависть к евреям и к кавказцам, и к таджикам, потом он узнает, что его бабушка еврейка, когда ему показывают могилу на кладбище, допустим, на Донском, понимаете?
И, а разве нацизм это вопрос крови?
Израиль, нацизм институализирует только тогда, когда он против евреев и против Израиля. А я считаю, что нацизм это универсальная пропаганда расовой или религиозной сегрегации. Универсальная. И единственным ответом этой пропаганде в истории человечества, по крайней мере, был Советский Союз. Вот со всеми его минусами, со всеми чистками, колхозами, коллективизациями.
Делом врачей.
Делом врачей, от которого пострадало, по-моему, 3 человека, в отличие от дела командиров Красной Армии. Ну, хорошо, 30 человек. Угу. Это все-таки нечистка в руководстве Красной Армии. И делом врачей, и делом узбекских буржуазных националистов, и азербайджанских, которых пострадало гораздо больше, чем те, кто по списку врачей был. Но о них почему-то мы никогда не говорим. О деле врачей говорим постоянно.
Буржуазные вы имеете возможность говорить о том, о чем
буржуазные
хотите.
Националисты были в каждом народе. Но Советский Союз давал единственный позитивный ответ нацизму как теории расовой сегрегации людей, разделения людей. Понимаете, с тех пор более адекватного ответа не было. Более того, мы видим, что современная либеральная Европа беременна нацизмом, беременна фашизмом, беременна сегрегацией. И европейские СМИ, в том числе российские, свободные, которые считают себя либералами, защитниками прав человека и свободы совести, открыто обсуждают, могут ли арабы, марокканцы и турки жить или не жить в Европе. Значит, когда умирает за свободу Франции, то по подмарной могилы сотен тысяч марокканцев. Тогда они должны убирать, ну, там умирать. Они, естественно, скот. А как жить должны их внуки и правнуки во Франции? Так они, видите ли, нежелательные выходцы из исламского
Максим,
мира.
То же самое вы можете услышать сейчас у нас
нацизм,
на улицах. Должны
нацизм
ли здесь жить таджики?
Правильно. Поэтому нацизм вообще не имеет отношения к обсуждению евреев и Израиля.
Хорошо. Вот эту мысль я хочу зафиксировать. Давайте зафиксируем эту мысль.
Я могу сказать, что это минимальный, микроскопический сегмент того, что называется нацизм.
Хорошо. Все, с этим все понятно. Очень простой вопрос от Дмитрия из Екатеринбурга. Для чего президент проводил пресс-конференцию, по-вашему? Уже обсосали
вопрос,
все, кто только мог.
Я не понял просто вопрос, потому что вопрос абсурдный. Что, для чего?
Ну, вот после того, как...
Кончается учебный год, скажу свою версию. Кончается учебный год, скоро последний звонок. Перед последним звонком президент, подводя итоги учебного года, подводя
вот
итоги
как.
Политического года...
Как школьник.
Ну, почему? Как директор школы, скорее.
А, понимаете? Вот как.
Как директор школы проводит общение с журналистами. Мне кажется, просто сам вопрос по себе таким ёрнически абсурдным, понимаете? Скоро
ну,
как
хорошо.
Бы...
хорошо. Пришло в голову, провел пресс-конференцию. На... Путин регулярно проводил всевозможные встречи в разных форматах.
Премьер вот, на то и премьер, чтобы
Медведев
чаще общаться с народом.
Самое интересное, что никаких таких вот каких-то сверхполитических открытий не произошло. Ну, поговорили. Долго много говорили, вопросов была масса и про северных оленей, и про все что угодно. А вот самого-то главного, какого-то зерна, какого-то поворота...
А что вы считаете самым главным?
Для кого что?
Не обсудили пилатовский вопрос, что есть истина?
Например, один из вопросов, опять же, который, как обычно, ничем не закончился. Кто пойдет на президентские выборы? Кто будет выдвигать кандидатуру? Медведев сказал замечательно, что надежда есть, что он пойдет.
А что тут обсуждать? Вот,
а вы мне другое скажите.
Вот интересно просто, кому может прийти в голову, что в мае, если учесть, что выборы в следующем году, что в мае будет объявлен список претендентов и кандидатов. Вот с какой стати до выборов парламентских ведущие претенденты на роль кандидатов должны объявлять о своих политических инициативах, когда еще непонятен расклад политических сил?
Непонятен?
Ну, если «Единая Россия» получит, сколько она там на прошлых выборах, 60 там с чем-то процентов имела, я не помню.
Да хоть 90 она получит.
Нет, секундочку, это не одно и то же. Если вот «Единая Россия» получит, допустим, на 10% меньше, чем получила на прошлых выборах, то при всем при том, что она все равно будет доминирующей силой победоносной, это будет расценивать как утрату доверия, как понижение рейтинга. И вопрос, может ли при этом кандидат, который будет идти от имени «Единой России», связывает свою судьбу с партией на президентских выборах, который, рейтинг которой понижается, и доверие к которой падает.
Так разве они не могут выбирать, что Медведев, что Путин, от кого идти?
Вы
какая
не слышали,
разница?
Что я сказал?
Я слышал.
Я считаю, что кандидаты реально будут объявлены в декабре. Это абсолютно законный список.
И правильно.
Конечно, кандидаты будут объявляться в декабре, а до этого будут спекуляции в публичном пространстве.
А вот сейчас,
просто я считаю, что
спекуляции сейчас происходят.
Раньше декабря просто нет смысла это делать. Ну, работают пиар-команды, выделены бюджеты, или есть инициатива разного уровня бюрократии, политической, экономической, финансовой, бюрократической, которая пытается зафиксировать свою позицию и привлечь внимание потенциальных кандидатов, лидеров к себе и к своим словам. Но еще раз подчеркну, что до окончательного расклада политических сил на уровне политических партий говорить о том, что кто-либо из них свяжет свою судьбу с какой-либо политической партией, это абсурд. Если они кто-нибудь из них это сделает, просто вот я без всяких симпатий или антипатий, просто чисто технологически.
А разве кому-нибудь важно, от какой партии пойдет кандидат в президенты?
Ну, это достаточно важно, конечно. Потому что если это партия, которая теряет доверие народа, то эта тень потери доверия народа может отразиться и на его рейтинге, и на его процентах.
Хорошо.
Я считаю, что оптимальным была бы ситуация, при которой два явных лидера общественного мнения страны выставили свои кандидатуры на президентские выборы, и Россия получила бы в открытой, в этом случае, я думаю, была бы открытая политическая борьба. Медведев собрал бы симпатии, условно говоря, такого модернизационного социального кластера, да? Путин более консервативного социального кластера. Такого.
И тогда бы они получили реальные
свои. А они бы, рейтинги, совпадая, да, в ключевых позициях по стратегии развития страны, вместе с тем, явно совершенно даже их образы стягивают определенные симпатии определенных групп населения. И вот тогда легитимность победителя в этой борьбе, я, кстати, говорю еще о том, что там и коммунисты, если Зюганов пойдет, считаю, на этих выборах достаточно хорошие шансы набрать серьезное количество голосов и у других кандидатов.
Вот, если можно, давайте продолжим про других кандидатов.
В такой ситуации кандидат, который победил бы в такой борьбе, был бы абсолютно легитимен на следующие 6 лет.
Максим Шевченко, гость особого мнения. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, наш гость – журналист Максим Шевченко. Все наши средства связи, видеотрансляции и кардиограммы на месте. Если не нашли кардиограмму, заходите на сайт «Эхо Москвы». Она явно функционирует, что здесь видно. Продолжая тему вот этой предвыборной борьбы и того, что складываются какие-то силы, как вы говорите, кто-то применяет какие-то технологии. Кстати, сам Медведев сказал, что есть определенная технология политической жизни, ей надо следовать.
Вот есть инициативы граждан, которые пытаются угадать, кто же из них будет это самое, и в сфере этого вот угадывания проявляет собственный вклад. Нет, почему? Просто инвестиции в будущее. Там инвестируют, кто-то инвестирует в Медведева, кто-то в Путина, кто-то в некую гипотетическую третью силу. Нормальная ситуация, нормальной политической борьбы.
Вам сейчас кто-то интересен из тех, кто вот появляется на этой, вот, на этой пене, на волнах? Вот я не знаю, там с Мироновым скандал случился, Прохорову предложили возглавить «Правое дело», там еще кто-то заявился где-то.
Сергей Михайлович Миронов очень хороший геолог. Мы с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым бывали у него в кабинете, там он встречался с журналистами, и он с таким увлечением рассказывал про свою коллекцию минералов. Я никогда не видел, чтобы человек проявлял такую, ну, такой творческий огонь. У него глаза просто горели, этот огонь отражался в этих рубинах, там, не знаю, какие-то там невероятные камни. Он знает в деталях, в подробностях про мельчайший камушек. Он об этом говорил, и видно, что это,
да,
по-настоящему это дело его жизни. И он,
ну, у него есть еще 4 высших образования, помимо геологического.
Он об этом говорил, прямо у него потрясающая коллекция. Я надеюсь, что Сергей Михайлович, вот, может, станет ректором, например, если ему надоест эта карьера политика. Вот,
конечно, ну, пока, если судя можно... по всему, не надоедает.
Ну, если вдруг он захочет, я надеюсь, что вот геолого-разведочный институт, допустим, может сделать его своим ректором. Мне кажется, это было бы очень разумно, потому что он, на самом деле, я думаю, очень хороший человек, великолепный, судя по всему, геолог или знаток минералогии, по крайней мере. И мне кажется, что это вот
для него... Ну, то есть вы прочите ему закат карьеры?
Почему закат-то? Почему вот ректор геолого-разведочного института – это закат карьеры?
Нет,
это возвращение
карьера
в реальную нормальную жизнь, понимаете? Я видел, какая тоска у него была, когда он показывал эти камни, мне вот так казалось, потому что это... Вот он просто переменился даже сам внешне вот так вот, понимаете, он просто вот говорит, а это вот что-то такое, а это вот такой вот уникальный случай, а вот посмотрите, как тут вот расположены.
У нас есть интервью, когда его спрашивают о любимых каких-то вещах, он всегда в этом вспоминает, это всегда.
Естественно, поэтому надо просто бросить эти глупости и вернуться к реальному, настоящему делу, которое является делом его жизни.
А Медведеву тогда стоит действительно заниматься.
Тем более страна нуждается в хороших геологах, в хороших минерологах.
И даже петрологах.
А ректор института не должен быть ученым, он должен быть человек с большим влиянием, с административным опытом. А тем более такая страна, как Россия, она нуждается в мощных кадрах геологической разведки разных видов. Вот мне кажется, что это очень было бы здорово.
Хорошо. Михаил Прохоров в качестве политического лидера вам нравится?
Ну, это интересный выбор. Михаил Прохоров яркий человек, интересный человек, человек, который успешен в бизнесе, в макробизнесе, так назовем это. У меня только один вопрос есть вот господину Прохорову и партии «Правое дело». Когда там Борис Титов был сопредседателем, за Борисом Титовым стоит организация «Деловая Россия», которая сейчас вошла в Народный фронт. «Деловая Россия» является, по крайней мере, организацией бизнеса. Огромное количество бизнесменов по всей стране, я знаю, много сотрудничал с «Деловой России», которые инвестируют в развитие своей страны, прежде всего, в малый, средний, ну, достаточно крупный, на самом деле, бизнес. Там есть люди разного совершенно достатка и инвестиционных интересов. Но их инвестиции внутри страны. Поэтому, когда там был Титов, то партия «Правое дело» была партией российского бизнеса. Инвестиции Прохорова, они совершенно в разные места бывают. Вот я был в Нью-Йорке и слушал речь Марти Марковица, мэра Бруклина, который половину своей речи посвятил благодарностям господину Прохорову за огромные инвестиции в Бруклин, которые делал господин Прохоров. Огромные, невероятные инвестиции в Бруклин. Недавно я слышал по радио, что господин Прохоров инвестирует в школы Ньюарка для того, чтобы воспитывать Ньюарк, это один из районов, значит, вот штата Нью-Йорк, да, хороших баскетболистов для его команды. У меня вопрос к партии «Правое дело». Значит ли это, что идеология партии «Правое дело» – это идеология инвестиций вообще в любые точки земного шара, а не только в Россию? И партия «Правое дело» является таким партией такого космополитического бизнеса, который просто рассматривает Россию как одну из таких возможных подразделений мирового экономического или какого-то иного пространства. И что человек, который является выдающимся бизнесменом и очень ярким человеком сам по себе, и говорят там...
Но плохой патриот, скажем так,
и патриот он, наверное, великолепный просто, понимаете?
Нет, но если вы говорите, что человек вкладывается в
иностранные... Я же не сказал при этом, что он плохой патриот. Вот Билл Гейтс – патриот Америки, но он вкладывается в разные части земного шара. Угу. Просто для имиджа партии «Правое дело». Человек, который открыто инвестирует в Нью-Йорк, в инфраструктуру Нью-Йорка, вкладывает деньги туда. деньги, очевидно, заработанные в России, кстати. Это для партии «Правое дело» нормально или нет? Вот позовите Леонида Гозмана, я хотел бы услышать его мнение по этому вопросу. У меня просто вопрос.
Мне кажется, ваша позиция Гозмана по отношению к этой партии не изменится.
А я, между прочим, симпатизировал многим людям из этой партии лично. Мне очень нравится Бовт. Это один из самых умных и интересных журналистов. И господин Гозман является постоянным гостем моей программы. Он тоже человек с позицией. Я вот просто хочу именно этот вопрос получить на него ответ.
Угу.
Представитель крупного космополитического международного олигархического бизнеса во главе российской политической партии. Это соответствует с точки зрения членов партии «Правое дело» интересам России? Или соответствует каким-то иным, более высоким, высшим интересам, чем интересы России?
Угу. Хорошо, спасибо. Если можно, еще один комментарий, может быть, тоже по поводу выступления Медведева. Там было несколько фраз, одна, на которую уже пришел ответ от американского посла. Президент Медведев спросил у журналиста Первого канала, а правда ли, что там у вас показывали по поводу Бен Ладена, что он там на самом деле там не жив и все такое. Что-то пошутил по этому поводу, сказал, что пусть тогда Америка дрожит. Ну и все, это была просто вот такая веселая шутка про Бен Ладена. Американский посол возмутился тем, что...
Назвал это конспирологией.
Да, назвал, что это конспирология. Более того, привел некоторые аргументы по поводу того, что если уж Бен Ладен действительно так давно умер, то как же он вот...
Можно я отвечу,
да,
на ваш вопрос?
Да, давайте.
В университете небольшую рекламу. Маленькую, такую микроскопическую, некоммерческую.
Хорошо.
Вот сегодня в программе «Судить сами», которая сегодня пойдет, Антон Верницкий подробно даст ответ и на претензии со стороны господина Байерля, которого лично я очень уважаю, и на вопрос президента Медведева. Смотрите программу «Судить сами» сегодня, вы там все увидите.
У меня к вам единственный вопрос. Как вы считаете, президент Российской Федерации может действительно не знать о том, что на самом деле там происходило?
Где?
В Америке.
В пригороде Исламабада, где морские котики, которые лихорадочно захоронили в море останки человека, которого они называют Бен Ладеном, а избранным сенатором из переписки с друзьями показали вытекшие мозги из тела неизвестного человека. Значит, интересный сенатор. Он опознал Бен Ладена в трупе, которому пулю влепили в голову, из которой вытекли мозги. Очевидно, опытный патологоанатом может по одному взгляду опознать личность человека, которому в голову всадили пулю.
Все.
Я не знаю. Я откуда знаю?
А президент наш
я
может знать?
Я что, там
знать?
Был? Конечно, нет. А что, ему ЦРУ докладывать должно, что ли?
Ну, не знаю, но все-таки главы государств такие мировые проблемы могут
А вы что, полагаете, что главы государств с друг другом обмениваются такой секретной информацией, такого
Ой,
уровня,
какой, наверное,
когда господин Гейтс сказал, что настолько будет засекречено все, что об этой операции было, настолько засекречено, что прямо вот это так угрожает жизни спецназовцев, как будто это
балерина. В общем, вы считаете, что американцы совершили ошибку?
Я, главное, просто знаю, почему эта тема с Бен Ладеном возникла именно в эти дни. У меня просто нет даже сомнений в моей версии.
Почему?
Потому что было совершено реальное военное преступление. Западная коалиция в Ливии убила внуков президента Муаммара Каддафи, младенцев. Убила его сына, тяжело ранила его жену. Это было накануне буквально, за два дня. И скандал разворачивался. И это было реальное злодеяние. Убийство детей под предлогом военной операции. И для того, чтобы этот скандал не перерос в более серьезное расследование, кто давал приказ?
То есть классическое отвлечение внимания, по которому часто говорят.
Абсолютно чистая операция прикрытия. А был ли там Бен Ладен?
А он вообще существовал?
Ну, вообще, я видел и держал в руках книгу большую, изданную в Англии, где были фотографии всей его жизни. И там, например, был Усама в 70-х годов со своими сестрами в Лондоне. Он такой хипового такого вида. Сестры саудовские такие, очень красивые, в таких прозрачных кофточках. Тоже такие хипуши. Очевидно, золотая саудовская молодежь, которая так любит Лондон. Там, я думаю, среди этого гламурного пространства еще не один Бен Ладен вызревает.
Пошел по плохой дорожке, понятно.
Ну, не знаю, по плохой или по хорошей он пошел дорожке.
Ах, вот
но
как.
Он плод от плоти мировой золотой
за кулисы.
Элиты.
Хорошо.
А не за кулисы. Кулисы как раз, а никакой не за кулисы.
На этом мы должны закончить особое
компания
мнение.
Компания Бен Ладенов – богатейшая строительная компания мира.
Чтобы спасибо большое. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.